мы продолжаем, и сегодня у нас после двух уроков, в которых мы говорили деньги, 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 то есть материальность Гашмиус нас полностью, так сказать, занимал, и всякие вопросы, такие жизнеустройства, сегодня мы поговорим об идеологии семьи. Мне кажется, что это, если с этим вопрос решится, то и деньги, и все остальные, так сказать, составляющие жизни, они как-то вот тоже встанут на свое место. Итак, сегодня у нас, значит, уровень религиозности мужа и жены. И, значит, если вдруг что-то получается не так, как с этим быть? Значит, сначала скажу вам, что, конечно, еще на этапе шидуха нужен какой-то в этом вопросе консенсус, какое-то, так сказать, какое-то соглашение, какое-то понимание, взаимопонимание идеологического климата семьи, которую каждый из молодых, из встречающихся хочет создать. И очень хорошо, скажем, когда оба говорят так, вот в разговорах наши духи, там, на пятой встрече, не на первой, не на второй, говорят, что смотри, там, я пришел из хабадского дома, ты бала тшува, или наоборот, или, значит, мои родители, я второе поколение, но мы жили в Америке, и у нас были свои рабоним, значит, ты жила в Израиле, и вы соблюдали вот так, скажем, под руководством вот так, такой ветви иудаизма и так далее, там не хочу называть. Вот, давай договоримся, так, что когда, а, конечно, в жизни, жизнь это жизнь, и, конечно, какие-то спорные случаи, они должны быть всегда, то есть не может быть, так сказать, муж и жена, близнецы однояйцовые, у которых все, так сказать, как это, из ларца, два молодца из ларца, все одинаковое. Нет, конечно, не может такое быть. И поэтому будут какие-то возникать вопросы, какие-то несостыковки. И если молодые договариваются, что в ситуации несостыковок, значит, есть авторитет. Авторитет для нее и для него должен быть одним и тем же человеком. Это рав, это, скажем, его рош ешива, это рав общины, это рав района, это рав бет кнессета. Это какой-то авторитетный и для того, и для другого человека. И просто ребята договариваются, что в каких-то ситуациях, когда, скажем, какое-то несовпадение взглядов или интересов, они идут к этому человеку оба, и они оба договорились, что они оба слушают этого человека. Это очень удобно. Знаете, мне понравилось когда-то, когда мы приехали в Израиль, много лет назад, значит, первый квартирный хозяев, там хозяин квартирный писал, там это хозе договора о съеме на 12 страницах с привлечением адвоката и так далее. А второй, значит, был один листик, и было написано такой-то, такой-то, сдает квартиру таким-то, таким-то, номер паспорта, теудадзеута, сдающего и снимающего, в случаях, значит, каких-то несостыковок интересов, конфликтных случаях, обе стороны готовы принять решение раввина района, рава шхуны. Мне это очень понравилось. У нас не было... Один раз, кажется, было, кто-то кого-то затопил, и, так сказать, рав районный открыл книжки, посмотрел, он совершенно не смотрел ни на хозяина, ни на квартиросъемщиков там в нашем лице. Он посмотрел, вот в этой ситуации трубы такие, спускаются оттуда-то, затор шел оттуда. В общем, какие-то такие вещи. И сказал, так, ты платишь, ты не платишь, ты платишь, столько-то ты, на тебе это. Все. Это было совершенно замечательно. Так вот, когда в семье, в новенькой семье есть такая договоренность, это очень хорошо, потому что всякие взаимонепонимания могут быть какие угодно и могут быть самые, от самых серьезных, не дай бог, не про нас будет сказано, до самых курьезных. Я вам расскажу курьез, который произошел на шедухе. С одним молодым человеком, с одной девушкой. Молодой человек был очень остроумный. А девушка была очень воспитанная, очень духовная. То есть духовные они были одинаково. Но молодой человек еще то, что называется у нас такой юцарати, такой креативный, да, креативный. Он, значит, решив намекнуть ей на то, что он собирается сделать ей предложение, он сказал на встрече, он сказал, что а он был он ешиботник, который учился в ешиве, который был лучший ученик ешивы, замечательный, там гордость, будущее без Рата Шем Торы и так далее. Вот. Она хотела мальчика, который будет учиться, который, так сказать, она была готова работать и обеспечивать семью только, чтобы муж учился. То есть это была такая будущая семья Аврехим, людей, которые... которые всю свою жизнь посвятили Торе. И он, значит, какая может быть симпатичная фашла. И он, значит, решив на третьей, четвертой, не помню какой встрече, намекнуть ей на то, что он готов, так сказать, сделать предложение, он сказал, знаешь, я в последнее время все больше думаю о том, что надо бы заняться, на иврите есть такое слово надлан, надлан. Надлан это строительство домов, это, так сказать, всякие купля-продажа домов. Это вот из этой сферы. И он, имея в виду, что, так сказать, он решил строить свой Безрат Ашем еврейский дом, он употребил вот это вот, полушутя употребил слово надлан. Боже мой, все надежды девушки рухнули в одночасье. Он не собирается учиться в колеле. Он собирается идти работать там в каком-то квартирном агентстве или, я знаю, заканчивать курсы, быть кабланом и руководить строительными работами. И это совершенно не то, что она себе представляла. Она пришла домой. Она не могла найти себе места. Она уже не могла ему отказать. Он уже очень вошел в ее сердце. И они абсолютно одинаково реагировали на все, так сказать, на всех встречах. Все было настолько хорошо, настолько они смотрели по Экзюпери, не друг на друга, не столько друг на друга, сколько вместе в одном направлении, что... она не подумала его, так сказать, оставить, отказать, леорид, это шедух, опустить этот шедух, как у нас говорят. А она подумала, что она обязательно сделает следующую встречу, и она попробует ему доказать, что такое мир Торы, на чем держится мир. Что, конечно, строить дома – это хорошо, и продавать их – это тоже хорошо, и давать возможность людям, так сказать, хорошую устроенную жизнь – в этом тоже есть большая мицва. Но всем все равно заправляет Тора, и если ты можешь учиться, и если ты можешь быть, так сказать, во главе большого строительства мира, так, в общем, она приготовила речи, и она, так сказать, очень-очень была взволнована этой ситуацией, думала, как же она это все ему скажет. Вот, ну вы понимаете, что ситуация объяснилась очень быстро, и оказалось, что просто таким путем он решил, значит, сделать ей предложение. Он имел в виду под словом «надлан» строительство их личного еврейского дома, их личной, так сказать, маленькой крупинки в большом океане строительства Всевышнего. Он совершенно не собирался покидать Ешиву, он собирался как можно больше и лучше учиться. И это, так сказать, это небольшое непонимание, которое, слава Богу, очень быстро разрешилось. Но я вам скажу, что бывают и не такие небольшие непонимания, и разрешаются они не настолько быстро. Довольно много лет назад один известный психолог позвонил нам и сказал: пожалуйста, если можете, примите одну семью. Значит, они поженились 4 года назад, у них есть ребенок, и они на грани развода. Я уже пробовал делать все, что только можно, ничего у меня не получается, и, значит, вот последняя инстанция, попробуйте, может быть, очень хорошие ребята, очень жалко, попробуйте, может быть, у вас что-то получится. Мы позвали их к себе, муж поговорил отдельно, мой муж поговорил с мужем из этой пары, я поговорила с женой. Вот, и очень такая странная картина выяснилась. После этого мы пошли на внутреннее совещание, они пили чай. Мы пошли на внутреннее совещание, и мой муж говорит: ты знаешь, он говорит, что она ненавидит субботу. Он женился на религиозной девушке. И, так сказать, эта религиозная девушка, она слушала его Диврей Тора, ей было это все интересно. Она Хазра Бетшува, так сказать, все было вот прям как он мечтал. Они оба Балей Тшува, оба люди духовные. А потом вдруг уже в семейной жизни что-то страшно разладилось. То есть разладилось до такой степени, что он говорит абсолютно, так сказать, доказательно, что она ненавидит субботу. Для нее самый ужасный день – это суббота. Как он может жить с женщиной, которая самый великий день в нашей еврейской неделе, в нашей еврейской жизни, она ненавидит? Я пошла к ней. Я пошла к ней, и я ей сказала честно, я говорю: ты знаешь, ты, так сказать, мне видишься человеком достаточно духовным и соблюдающим, религиозным, а вот твой муж сказал вот такую вещь про тебя, что ты ненавидишь субботу, и что это якобы является причиной вот вашего такого совершенно конфликта, который все разрастается и разрастается. Пропасть все глубже и глубже и глубже. Что она мне сказала? Вы будете смеяться. Она мне сказала: понимаете, я выходила замуж, я уже была взрослым человеком. Я Хазра Бетшува, стала соблюдать заповеди уже, так сказать, взрослым человеком. И я привыкла в той жизни, в нерелигиозной жизни, я привыкла, что я достаточно интересная девушка. Я никогда не стеснялась своей внешности. Я всегда чувствовала себя хорошо, и мне было приятно, что я хорошо выгляжу. Ну, это, видимо, всякая женщина должна знать, что она хорошо выглядит. Тогда, так сказать, это ее опора, это ее ощущение своей женской, так сказать, женской привлекательности. Я говорю: ну так что, да, хорошо, я с этим полностью согласна, что женщина должна хорошо выглядеть. Она говорит: ну вот понимаете, в шаббат нельзя краситься. И поэтому, с одной стороны, нельзя краситься, а с другой стороны, есть, так сказать, наша знаменитая и самая приятная субботняя мицва объединение мужа с женой. ну, естественно, в разрешенные моменты жизни. И она говорит, понимаете, когда я не накрашенная сижу и отворачиваюсь от лампы и ищу, как бы сесть так, чтобы лампа на меня не светила, потому что я уже, так сказать, мне уже не 18 лет. И если я не употребляю сыворотку для кожи и хороший крем, и потом тональник, и если я не подкрашу глазки, губки и так далее, я чувствую себя просто раздетой и совершенно неинтересной. И тут вдруг мой муж, так сказать, ко мне с изъявлениями любви, нежности и, так сказать, с дальнейшими поползновениями, значит, на нашу общую, так сказать, общие субботние удовольствия. И я понимаю, говорит она, я понимаю, он меня просто жалеет. Он меня просто жалеет, потому что в том виде, в котором я нахожусь в шаббат, мы никого не принимаем, не приглашаем гостей, мы никуда не ходим. Я стесняюсь того, как я выгляжу. Понимаете, я каждый день, мне хорошо в шаббат, я просто растоптана, я просто не женщина. Я сижу, я это слушаю. У меня, можно сказать, волосы встают дыбом. И я говорю, подожди, а ты что, не можешь сделать так, чтобы накраситься перед шаббатом? И весь шаббат ты можешь быть очень даже, так сказать, в том виде, который тебя устроит, и шаббат станет твоим любимым днем. Она говорит, как? Это же невозможно. Как это можно накраситься перед шаббатом? Короче говоря, девочки, мне хватило 10 минут, чтобы помирить их на всю дальнейшую жизнь. И они замечательная семья. И любят друг друга, и живут, и все хорошо, и без раташем будут велики в своих потомках. 10 минут. И такая была пропасть, это было состояние перед разводом. Я ей сказала, какая есть косметика, и как надо накраситься, и как надо утром что вытереть под глазками, и что сделать, и какая косметика не смывается. И, в общем, полностью научила себя вести так, чтобы и в шаббат, и на второй трапезе, и на третьей трапезе целый день в шаббат выглядеть прилично. Все, 10 минут. Семья на грани развода. То есть могут быть, было идеологически, она ненавидит шаббат. Она просто не умела покраситься так, чтобы любить себя в шаббат. Как только она полюбила себя в шаббат, она полюбила шаббат, своего мужа, сына и так далее, и так далее. Так вот, конечно, бывают такие курьезные моменты, вот как те два, которые я вам рассказала. Но, к большому сожалению, бывают и некурьезные моменты, и очень-очень-очень серьезные моменты, когда выясняется, и, к сожалению, после шидуха, уже в семейной жизни, что люди идеологически очень далеки друг от друга. Такое бывает. Такое бывает. Что делать? Гевалт. Это очень большая проблема. У меня сейчас есть несколько семей, которые мне звонят там по поводу шидухов для своих детей. И мне очень как-то так странно слышать, когда звонят мамы, и они говорят, вы понимаете, вот мы с сыном, мы с дочкой, мы соблюдаем, а наш папа не очень. И есть такие семьи, которые живут, так сказать, их много таких семей, когда муж и жена не одинакового уровня соблюдения Торы. Это непросто. Это, конечно, конечно, за женой миква, за женой кашрут, но в шаббат шаббат. Понимаете, когда или ты сидишь за субботним столом, и все вместе, и все улыбаются, и хорошо, или ты идешь к компьютеру. Это уже очень, так сказать, такая серьезная ситуация. И что делать, если вот вдруг получается вот такие моменты, когда люди не одного и того же, так сказать, уровня и направления в понимании того, что такое Тора и что она, так сказать, что она для нас, что чем еврейский народ обязан Торе и так далее. Сначала я два слова скажу вам просто чисто теоретических. Я в этот шаббат читала, мне очень нравится книжка Рава Бенциона Зильбера, сына Рава Ицхака, комментарии на Берешит, мне кажется. И он в одной из глав рассказывает историю о благословении. Мы своих, вы все знаете, в семьях, когда в шаббат мы благословляем девочек и мальчиков мы благословляем, будь как Эфраим и Менаше. Мы обычно всегда мы говорим, так сказать, наши праотцы. А тут вдруг, значит, мы говорим нашим детям, будь как Эфраим и Менаше. И вот Рав Бенцион объясняет в одной из глав, почему Эфраим и Менаше. Это сыновья Йосефа. И Менаше старший сын, а Эфраим младший сын. И когда Йосеф подводил к, так сказать, своему отцу, к их деду за благословением своих мальчиков, он имел в виду, что Яков благословит сначала первенца Менаше, а потом уже второго Эфраима. И вдруг, значит, Яков спутал все карты и, значит, руки свои положил, вот так скрестил, и правую руку положил на голову к Эфраиму, а левую на голову к Менаше. И Йосеф хотел его поправить и говорит, там, папа, ты не прав, этот первенец. А Яков сказал, нет, он не видит, он уже не видит, но он знает, он уже... Да, плохо. И Йосеф подумал, что он плохо видит, и, вероятно, как-то он, значит, вот надо поправить папу. А папу не надо было поправлять, просто у папы был руах акодеш, то, что называется у нас. И он благословил Менаше, да, Менаше совершенно замечательно, Менаше помогал Йосефу. Это, понимаете, почему вообще мы говорим нашим детям, будьте как Эфраим и Менаше. Потому что именно Эфраим и Менаше, они росли в Египте. И они росли во враждебной атмосфере. И они остались не просто верными евреями, они сохранились, мы сохранились благодаря их твердости. И они, так сказать, не ассимилировались, не растворились, не разбежались и так далее. Они сумели в Египте остаться евреями. Так вот, Менаше, он помогал Йосефу в государственных делах. При этом он был религиозным евреем, при этом он очень хорошо знал Тору и соблюдал Тору и так далее, и так далее. И в глазах Йосефа он был, так сказать, он был больше. То есть он сумел совместить обе жизни. И жизнь тораническую, и жизнь, так сказать, такую бытовую. Вот. А Яков сказал нет. Он замечательный мальчик. Он великий человек. Из него выйдет великое потомство. Но брат его, который никогда ничем другим не занимался, кроме как учил Тору, но брат его будет больше. Брат его будет, так сказать, сильнее. И именно Эфраим сначала, а потом Менаше. Мы каждый раз сталкиваемся, когда мы строим семьи, сталкиваемся, значит, либо это конфликт, конфликт материального, бытового, конфликт по времени, по степени занятости, по вложению моральных сил, душевных сил с Торой, либо это вместе. И что идет впереди? Впереди в еврейском народе идет всегда изучение Торы. Тот, кто может учиться, тот, кто хочет учиться, тот, кто получает от этого удовольствие, духовное удовольствие, надо дать ему возможность учиться. Благодаря его учебе выживем мы с вами все вместе. Теперь, что касается брака, только если девочка говорит, что она хочет, чтобы ее будущий муж учился, мечтает, хочет, все для этого приложит и так далее, тогда нужно складывать такую пару. Но очень часто бывает, к большому сожалению, очень часто бывает, что у девочек хочет, оно немножко расплывается в сторону допускает, или еще хуже, в сторону терпит. Иногда это вылезает, так сказать, вылезает на шедухе. Я не против, чтобы он учился, только лишь бы были деньги. Это позиция. Пусть делает, что хочет, пусть даже учится целый день. То есть это позиция. И хорошо, если на уровне шедуха эта позиция, так сказать, вылезает, и все понятно. Понятно, чего хочет девочка. Нормальный человек, она хочет, чтобы ее муж был подобен Менаше. Очень хорошо. Есть девочки, которые хотят, чтобы их мужья были подобны Эфраиму, чтобы он только сидел и был погружен в Торе. Они видят в этом миссию, они видят в этом счастье Вселенной. Слава Богу! Конечно, хорошо бы это выяснить на уровне шедуха, чтобы потом не было неприятных сюрпризов. Когда-то, много лет назад, у меня одна девочка вышла замуж, и девочка была начинающая, мальчик был, гаон, такой просто сильный в Торе, ой-ой-ой, у него была голова очень хорошая и так далее. И нам сказали, да, такой шедух можете сделать, если мальчик, так сказать, сильный, сильный характером и сильный интеллектуально, и девочка интересуется и пойдет за ним, то, так сказать, нет проблемы. Вообще, я вам скажу, что такое пойдет за ним. Помните рассказ Чехова «Душечка»? Душечка. Женщина, которая, так сказать, у нее так получилось в жизни, то несколько мужей сменили друг друга, а кончилось тем, что она осталась вдвоем с сыном. И этот рассказ, социалистическая советская критика, она, так сказать, считала это сатирой над вот такой женщиной, которая совершенно может закрыть свое «я» и стать вторым фоном, стать отражением своего мужа. Потому что когда она вышла замуж там за ветеринара, ее волновали только эти проблемы. Когда она вышла замуж за там акцизного чиновника, ее волновали там проблемы акцизных бумаг и так далее. В общем, она сумела себя растворить в интересах своего мужа. Я не знаю, как там насчет сатиры, но мне кажется, что это самая счастливая женщина на свете. И мне кажется, что ее мужья так получилось, там один умер, второй еще что-то такое. Но они были самыми счастливыми мужьями. Потому что, девочки, если мы с вами можем раствориться в интересах нашего мужа, это абсолютно идеальное состояние семьи. Понятно, что это не то, что вот он сказал так надо, и мы, скрипя сердцем, нам это кажется неправильным, нехорошим, но вот он нас, так сказать, зажал, и мы вынуждены быть под ним. Хас выхалила, не дай Бог, не дай Бог. Не поймите, не дай Бог меня неправильно. Я говорю о Пигмалионе, который создал свою Галатею. Я говорю о том, что если мы умеем жить интересами, радостями, ощущениями своего мужа, мы делаем счастливым его, и, естественно, это счастье возвращается к нам. Не все женщины на это способны. Не все женщины. И я очень-очень горючими слезами плачу, когда я вижу, например, жила-была религиозная семья, что-то не получилось, что-то не пошло, и вдруг трах-тарарах развелись, и вот уже совершенно непонятно, то мама ходила, так сказать, там, как это принято вот в таком обществе, в обществе харидимном, ортодоксальном. Прошло 2 недели, и она уже с короткими рукавчиками, и она уже, ей было плохо с мужем, возможно. Она мстит мужу, возможно, она... Так это ощущает, чувствует. Но на самом деле, она изменяет Всевышнему. То есть она, значит, она всю жизнь играла какую-то роль. Это какая-то такая степень, ну, не знаю, неверности, что ли. Значит, она всю жизнь была несчастная, она играла роль. И вот она, наконец, раскрепостилась. Она мстит Всевышнему. Она мстит Всевышнему за то, что она вынуждена была ходить в длинных юбках. И мне это очень, очень горько и очень сложно понять. То есть я понимаю, что может быть несчастливый брак. Я понимаю, что может быть отвратительный муж. Я понимаю, что жизнь с этим мужем может быть совершенно не сладкой, и я совершенно не считаю, что надо такой брак тянуть изо всех сил, совершенно нет. Есть у нас институт разводов, есть договоренность о гете, муж дает, жена принимает, они, каждый из них свободны друг от друга. Но почему-то вдруг в одну секунду кто-то из них оказывается свободным от Всевышнего и от того служения, с которым этот человек прожил 15 лет, 20 лет, 10 лет. Это мне очень тяжело понять. А ситуации всякие бывают. Так вот, та девочка, о которой я начала говорить, она вышла замуж за такого блестящего мальчика. И этот мальчик, кроме образования религиозного, получил образование светское, и он прекрасно был устроен в Израиле. Потом они переехали в Европу, они устроились в Швеции. Все было замечательно, а потом вдруг что-то произошло. Не друг с другом, нет, не у них друг с другом. У них родились дети, мальчишки. Что-то у мужа произошло с Всевышним. Какой-то кризис. Не знаю, там какого возраста, но какой-то кризис. Он не просто отошел от Торы, он стал хулителем. Он стал хулителем Торы, хулителем еврейского общества религиозного. То есть это был кошмар. Она совершенно растерялась. И она мне позвонила. И говорит, что делать? Я не понимаю. Он позволяет себе такие такие высказывания. И он настолько, он это все говорит при наших детях. И он послал наших детей учиться в общую public school, в такую общую школу. Никакого еврейского, так сказать, ничего еврейского он не хочет видеть, слышать. И я впервые в жизни, я вам скажу, я всегда стараюсь сохранить семью. Вы видели, как в случае с этой косметикой, которая спасла субботу и семью, я всегда стараюсь сделать все, что возможно, и если есть на чем сохранить семью, я стараюсь сохранить семью. Первый, единственный раз в жизни я сказала, если ты спрашиваешь моего совета, дорогая, то я тебе советую развестись. Если ты хочешь сохранить своих детей, если ты хочешь, чтобы твои внуки были евреями, то разводись. Она меня не послушала. Ее дети теперь далеко, и понятно, что, так сказать, в Швейцарии вряд ли им попадутся еврейские жены. Вот. Она осталась с ним, она еще родила ребенка, и год назад уже позвонила в разведенном состоянии, сказала, ищите мне снова мужа, все, жить было невозможно, и все кончилось разводом. Конечно, я ей не сказала, я тебе говорила, не дай бог, потому что, во-первых, у нее есть еще один ребенок, и слава богу, что он есть, и ребенок это счастье и радость всегда. А во-вторых, что говорить в таких ситуациях? Несчастный случай. Бывает несчастный случай. Не дай бог, когда кто-то в семье заболевает, это несчастный случай. Это тоже для меня это несчастный случай. Поэтому надо как-то из этих ситуаций выходить. Сейчас я очень бы хотела, конечно, чтобы она устроила свою жизнь. Я очень сложно это, потому что она уже, так сказать, из тех, кому за 40. Вот, хорошо за 40. А, значит, мужчины, которым, скажем, за 50, они даже если встречаются, что крайне редко, они все-таки ищут жен, которые бы еще принесли им потомство. То есть почему они в 50-60 лет хотят выйти замуж, видимо, не так давно, или нашли Всевышнего, нашли свой путь в Торе, или что-то не получилось в той жизни, может быть, есть нееврейские дети и так далее. И они очень бы хотели, чтобы жена родила. Чтобы жена родила в 45 лет, это уже, конечно, большая проблема. Поэтому, как я сказала, что у нас урок будет сегодня такой не слишком радостный, но очень хочется этого избежать. И если мы не подстелим соломки, очень сложно будет, очень сложно, не дай бог, чтобы у вас в жизни этого не было, и чтобы вы шли вместе с мужем. Вместе. Я не говорю, что абсолютно одинаково. Понятно, что есть мужская голова, есть женская голова. Скажем, книги, на которых делал шоу мой муж, меня они оставляли равнодушными. А меня трогали совершенно другие книги или другие какие-то события, ситуации и так далее. Но результат это было сближение, так сказать, в сближении в нашем религиозном продвижении. Так вот, шедух – это почва для выяснения или безрат Ашем будет такое сближение. Теперь, мы сказали про женщин, сказали, значит, она хочет, чтобы учился, она допускает, чтобы он учил Тору, допускает, или она терпит. Центр, да? Вот, так сказать, но мы не сказали ничего про мужчин. А у мужчин тоже есть, тоже градации. Мужчина тоже может честно и искренне хотеть учить Тору, понимать, что это такое, понимать, что это за путь Эфраима. а может не хотеть работать. Я знала одну семью. Муж примерно первые 10 лет жизни сидел в колеле. Вот сидел от слова «сидел». И когда я разговаривала с его женой, она мне говорила, он не хочет работать. Он сидит в колеле не потому, что он, так сказать, балдеет от каких-то хидушей, каких-то новостей, которые он учит в Гемаре. Просто там тихо, спокойно там дают свои 3,5 копейки. И, так сказать, ему не надо суетиться, ему не надо доказывать там свою специальность, подтверждать и так далее. Вот. И, значит, вот это было очень трудно. Очень трудно. И когда он ей давал на хозяйство, я не помню, какой-то минимум, и говорил, ты вот на неделю плюс шаббат, и она думала, как с этим быть, а маленькие дети, она не могла выйти на работу. Потом она вышла на работу, и он тоже вышел на работу, все наладилось. Но вот это первое время было очень непросто, и это не было, потому что они оба хотели, чтобы он учил Тору, и, так сказать, за идею они понимали, так сказать, чем они должны, какую жертву, какой курбан они должны дать тому, что муж учит Тору. Нет, это было вот так. А бывают мужчины, которые не хотят ни учиться, ни работать. Такое тоже, к большому сожалению, бывает. И вот эти вещи тоже хотелось бы почувствовать еще на уровне шедуха. Недавно я разговаривала с есть такой Раф Довид Гройсман, очень, так сказать, самоотверженный человек, который набирает в свою ишиву болеть шува и так далее. И он мне сказал про одного парня. Я спрашивала про одного парня. И я говорю, вот как ты думаешь, для вот этой девочки лучше вот этот или этот? Он знает и того, и другого. Он мне говорит, понимаете, я знаю, что вот этот, он всегда первым встает, он не ленится, он встает на шахарит, он идет учиться, насколько он может, он учится. Он вот немножко посидел, поучился, он стал искать, что можно по его специальности, как можно устроиться на работу, чтобы, так сказать, что-то сразу же принести в дом. Он нашел работу, он не гнушался работы, он, значит, перепробовал одну, другую, третью, вот на сегодняшний момент он работает там-то, там-то. То есть видно, что Безрат Ашем человек готов делать для семьи и готов делать для Торы. То есть он в таранических рамках готов делать для семьи как можно больше. Теперь еще скажу такой очень печальный момент. Иногда бывает так, не дай бог, не про нас будет сказано, иногда бывает так, что ешива или колель это какой-то такой вот, какая-то ниша, за которую люди держатся не потому, что, так сказать, Тора и только Тора и учеба, а потому что боятся выйти в большой мир, мир, так сказать, в мир конкуренции и так далее. В ешиве учиться очень трудно. В колеле учиться очень трудно. Я знаю и ешиботников, и колельников, которые приходят выжатые. Но при этом, если это отцы семейств и мужья, они стараются в перерыв прибежать в семью, к семье. Они стараются утром отвезти детей, развести, дать маме кофе в постельку и быстренько, чтобы ее не будить, развести детей. Они стараются в перерыв между часом и тремя прибежать домой, чтобы вместе пообедать всей семьей. Все дети собрались, мама дома, и они все сидят и обедают. они тяжело учатся, тяжело учеба Торы, понимаете, это концентрированная научно-исследовательская работа. Концентрированная научно-исследовательская работа, она берет очень много сил, и не только душевных, но и физических. И при этом, как только 7-8 часов они освобождаются, они бегут домой, и все, дорогая, иди на балкон, посиди, вот тебе я порежу яблочко, а я сам их искупаю и положу. Потом приду к тебе. Есть таких много, много, много. И очень, мы сейчас живем в таком районе, мне мой сын старший говорил, мама, ты никогда не жила в религиозном районе. Это при том, что я жила в Арнофе. А вот Бейтар, вот ты увидишь, что это такое. Я вижу, что это такое. Я вижу эти семьи. Я вижу наших соседей сверху, которые там у них большущий балкон. И все звуки у нас в квартире, как будто мы живем в одной квартире. Сверху, сбоку, справа, слева. И я вижу этих мужей, которые берут на себя, чтобы мама чуть-чуть отдохнула. Он берет всех маленьких, пойдемте на минху. Он должен за ними следить. Он должен делить свое время между Всевышним и между этой компанией. Но он на это идет, потому что жена должна отдохнуть, потому что она с детьми больше, чем он. Есть много таких замечательных мужей и пап. И я вам всем, девочки, желаю, чтобы у вас были именно такие. Но при этом, не дай бог, бывают всякие ситуации. Всякие ситуации. И я знаю ситуацию, когда один мужчина был в колеле, и, так сказать, трудная материальная ситуация. У колельников материальная ситуация очень трудная. И жена не самая бойбаба, и не самая балабостая, не самая умелая. И, так сказать, и там был очень-очень-очень-очень сильный диктат того, что, значит, как надо одеваться, и как надо, это хорошо. Это хорошо, когда двое хотят этого одинаково. А когда один диктует, а вторая слушается, я не знаю, зачем она слушалась, я не понимаю. Я совершенно ее не понимаю. Я не понимаю, почему нужно было из года в год смирять свои ощущения. Почему нельзя было одеть там белую, розовую, там голубую кофточку. Он так говорил, что вот темные тона приличествуют религиозной. Чушь. Полную чушь говорил. И эта пружина натягивалась, и она лопнула. Не дай Бог, ни про кого не будет сказано, не дай Бог. И страшные ситуации, от которых тоже, так сказать, даже в религиозном мире никто не застрахован. Понятно, что в нерелигиозном мире или в нееврейском мире мы об этом не говорим, потому что, к сожалению, там это на потоке. У нас мы не говорим, мы кричим, мы вопим, потому что у нас это экстраординарная ситуация, у нас, но она есть, она бывает. Раз там, не знаю, в какое-то количество, там, не знаю, десятков тысяч, чем кончилась история, значит, она что-то возразила на, не знаю, 10-м году жизни, что она ждала 9 лет, я не знаю. Он ее чем-то шарахнул, вот она упала, кто-то очень умный посоветовал тут же вызвать полицию, теперь он сидит, она быстренько переоделась, естественно, в джинсы с топиком. А дети все по разным детским учебным, воспитательным и так далее заведениям, потому что, так сказать, потому что сложно, так сказать, рожать тоже нелегко, но воспитывать намного сложнее. Не дай Бог, не дай Бог. И от таких ситуаций я тоже очень хочу, хоть это, знаете, мы говорим крайние какие-то вещи, крайние вещи. Там мы с мужем говорили в шаббат, там разбирали недельную главу, и там, значит, вот что вот жена, которая пыталась заступиться там за мужа и так далее, и вот, короче говоря, что с ней делают, и все. И я говорю, что неужели такое могло быть, так там, если это драка или что-то, он говорит, нет. В Торе показаны крайние ситуации. Так вот, я вам сегодня говорю тоже крайнюю ситуацию. Это обычно, слава Богу, в жизни не бывает. Но даже если это бывает просто на уровне ее недовольства, его занудства, детской скуки, это гевалт, это не должно быть. Это ужасно. Что делать? Какие инструменты влияют на идеологический климат в семье? Влияют хорошо или влияют плохо? Замечательно влияют на климат в семье веселый папа, скажем, и какая-нибудь выдумщица, креативная мама. Это исключительно хорошо влияет на что? На идеологический, на торанический климат в семье. Потому что Тора не превращается в рутину, в скучную вещь, которую там, как марксизм, ленинизм когда-то нам вдували, вот так надо это, значит, сдать и забыть. Так вот, Тору можно превратить в то же самое, запросто. А, надо прочитать недельную главу. Ну что делать? Быстро. Надо что? Там из Яшуа, из пророков. Что? Быстро. Все. Фу. А теперь займемся тем, что нам интересно. Кошмар. Ужас. Убили себя, семью и Тору вместе взятых. Так вот, на идеологический климат в семье очень влияет настроение, так сказать, влияет выражение лица. Вот просто выражение лица. С каким выражением лица муж обратился к жене, жена к мужу, тот и другой к детям, к плачущим, конючащим, неважно, они дети. Вот это очень влияет на идеологический климат в семье. Понимаете, конечно, мы все устаем. И я говорила на прошлом занятии, нам всем обязательно нужна перезагрузка. Когда у нас с вами будет урок про любовь, я вам расскажу, какими способами можно делать эти перезагрузки. Их надо делать. И тогда климат идеологический и тиранический в семье станет хорошим, ароматным, легким воздухом, а не тяжелым таким прибивающим атмосферным столбом. Понимаете? Это же очень, может быть, вот они вместе, две семьи, папы в одном и том же колеле, мамы там где-то, значит, в Ганенот в одном и том же садике, или там программистки, или там, не знаю, где угодно. И две семьи абсолютно разные. Одна семья веселая, классная, живая, в которой, когда девятилетний ребенок рассказывает Тору, все старшие сестры смотрят и гордятся, как он это, а младшие быстренько им надо какой-нибудь дать там шлюки, иглу, какой-нибудь сладкий ледик, или не сладкий, если кто-то за здоровый образ жизни, прекрасно, и чтобы они не помешали ему. И потом, и звонкие поцелуи, и вау, и как здорово, и за Талмид Хахам, как мы тобой гордимся. Все, вы сделали себе хороший климат, вы сделали себе ощущения, и это, и инструменты, это ваше настроение, это ваша выспанность, понимаете, и усталая мама, надо время от времени делать детям маму, надо время от времени делать мужу жену и делать жену во всех аспектах. И выйти в магазинчик, купить какую-то там, я знаю, шмотку себе, какую-то косметику, вдруг одеть какие-то сережечки, которые там вы раньше не одевали. Обязательно это делает, будете смеяться, это делает тараническую, серьезную и радостную обстановку в семье. Теперь Тора в теории и Тора на практике, конфликт или взаимовлияние. Я знаю многих людей, которые умеют заниматься Торой в теории. В теории. К большому моему сожалению, я знаю людей, которые умеют преподавать, я знаю, там, Шломбайт или какие-то такие мусар, нравственные вещи туранические. При этом у них за плечами несколько разводов. То есть теория теорией, а практика жизни практикой жизни. Это примерно как когда-то ко мне пришел за шедухом один мужчина, приехал из Америки, он был сексопатологом. Врач-сексопатолог. Значит, в позднем возрасте значит, приблизился к Торе и пришел искать значит, жену. Три жены у этого известного секса крутого, так сказать, преподавателя уже были одна за другой, а теперь он приехал искать четвертую. Так вот, Тора, она только тогда Тора, когда практика и теория вместе. Не может быть, так сказать, он таранический авторитет, он закрылся большим фолиантом, значит, и он не обращает внимания на то, что жена не очень счастлива, детям скучно рядом с ним. И, так сказать, жизнь какая-то вот такая текучка, будни, нету ощущения праздника. Этого не должно быть, не должно быть. И если ты, понятно, что Эфраим – это теория Торы, которая, естественно, она освещается практикой жизни. Только так. Только так. Людей, которые, так сказать, прекрасно ориентируются в торанической литературе, и при этом не замечают, я знаю, там, женщину, которая вошла в автобус, и которой можно уступить место бы, там, или пожилому человеку, которые не замечают в своих, так сказать, таких размышлениях о Торе, не замечают и выкидывают там окурки на дорогу и всякое. Ну, может, я такая уже зануда. Меня это ужасно злит. Я считаю, что делать мир красивым – это по Торе. А, значит, выкидывать вот эти вот мусорки, вот единственное, что меня в Бейтаре, во всех религиозных районах, что меня ужасно злит, это я понимаю, много детей и мало денег, я понимаю, и хозяйственные службы города на те деньги муниципальные, которые городу даются, не справляются с тем количеством детей и мусора, которые есть. Я все это умом понимаю, но я не могу сказать, что меня это радует. То есть я оказываюсь где-нибудь там в таком полусреднем, там, не знаю, Мадине, Тельстоне и так далее, начинаю жутко завидовать. Потому что в моем представлении красота Торы, она должна быть во всем красота Торы. В Седер, ребенок может бросить фантик на улицу, но должны быть службы, которые должны смотреть за тем, чтобы как по Чехову, в человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысль. Это Тора, это Тора. И последнее, что я хотела сказать, что, конечно, очень нам приходит на помощь, как важнейший фактор, обеспечивающий, так сказать, идеологическое влияние Торы и мир в доме, это Шаббат. И Шаббат может сделать просто чудеса, если мы хорошо этот Шаббат, так сказать, подготовим. Когда-то я от дочки моей услышала такую фразу, я очень люблю ее повторять. Она, значит, кому-то говорила, что как это говорят, что жизнь – это не пикник. Ну, это там на иврите. Да? Она говорит, нет. Она красиво сказала, она говорит, нет, жизнь – это пикник, это кайф. То есть пикник как кайф, а жизнь не пикник. Она говорит, нет, жизнь – это пикник, это кайф. Но только пикник хорошо получится, если ты его правильно подготовишь. Если ты возьмешь хороший мангал, хорошо замаринуешь мясо, соберешь приятную компанию, а не случайных людей, у тебя будет играть хорошая музыка, кто-то возьмет с собой гитару, это будет приятнейший пикник, но ты его подготовил, то же самое и жизнь. Если ты хорошо приготовился, продумал, все сделал правильно, твоя жизнь будет пикник. И Шаббат – это вот именно такой момент. Если мы хорошо готовим Шаббат, со всех точек зрения, я вспоминала про одну ненормальную девушку, такую мною любимую очень, которая, вот у нее такой... В голове у нее большая, хорошая семья, детки маленькие. Она, для того, чтобы у них было ощущение свежести в Шаббат, она каждую пятницу меняет постели, стирает, там, гладит. И такое свежепостиранное белье. Однажды мой муж там в каком-то... опросе социологическом принимал участие, там анализировал что-то такое, и среди удовольствий, которые, так сказать, удовольствия у человека самые большие, там писали, какие самые большие удовольствия у вас, там это еда, это сексуальные отношения, это, там, я знаю, туалет после долгого воздержания и так далее, и так далее. И вот один из таких моментов удовольствия было написано «Лечь спать в свежезастеленную кровать». И вот она каждую пятницу делает, чтобы... И в этом был Шаббат, и в этом было удовольствие. Кроме того, что есть и вкусная там, не знаю, селедка под шубой, и крылышки, и такие, и сякие, и все приятно. Что такое подготовить Шаббат? Это чисто, это вкусно, это в приятной компании, то есть приятная компания, во-первых, это своя семья, если есть какие-то близкие, родные, приятные, которые приглашают вас или которые приезжают к вам, замечательно. Это тоже одна из прелестей Шаббата. Общение. Общение. Самая высокая ценность, помните? Ценность человеческого общения. Я очень люблю Экзюпери, поэтому у меня так. Это мое личное прорывается. Так вот, в Шаббат мы можем... очень, так сказать, идеологически, даже если вот каждый день оно все так, бегом, почему ты в грязных ботинках пробежал по полу, я только что его протерла, а ты опять не подмела, а я тебя уже 3 раза просила вынуть белье из сушилки, разложить, и все это такая рутина. Есть возможность в Шаббат это все поправить. Даже если на неделе мы немножко так зарутинились. Вот, в Шаббат обязательно отдохнуть. Это, дорогие девочки, мамы будущие, жены будущие. И тон шаббата, он немножко другой, чем тон каждого дня. Я допускаю, что каждый день можно сказать, ну, я тебя три раза попросила вынести мусор. Ну что? Тоже, конечно, хотелось бы как-то по-другому. Ну, вот может быть вот такое. А в шаббат нет. А в шаббат? А все уже накрыто. Ой, как красиво. А кто сделал такие так красиво салфетки разложил? И обязательно хвалить всех. Всех. Хвалить мужа, хвалить себя. И быть заслуживающей похвалы. Обязательно быть красивой. Девочки, наша роль быть красивыми. Мы красивые, когда мы маленькие для своих родителей. Потом для подружек в школе. Потом на следующем этапе, так сказать, для молодых людей. Для общества, для сотрудников, для мужей. Потом для детей вы бы знали, как детям важно, как выглядят их родители. Вы бы знали, боже мой, какая-нибудь 13-летняя командирша может 25 раз переложить маме на этом несчастном парике прядку сюда, туда, туда, сюда, сюда, туда, только чтобы мама была красавица. А потом и дальше, 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 а потом, уай, ешь ли сафта, козы классная, у меня такая классная сафта. И это та похвала, которая все, это будет все вместе, это будет признание мужа, признание детей, внук, это будет, мы должны себя любить. Мы должны знать, что мы хороши. Это наш вклад и в жизнь, и конкретно в шаббат. В шаббат обязательно одевать другое. Пусть оно будет, там никто не разберет. Пусть вы там в новенькой юбочке хотите там на работу и так далее. Она, так сказать, больше подходит к вам. Все это, расставьте ее на работу. А в шаббат пусть будет просто что-то другое. И что-то поярче. Если нет гостей, так и вообще можно там очень, так сказать, дома одеваться намного ярче, и какие-нибудь сережки такие бомбастые, и что-то такое, когда вы и муж, и дети, шаббат, да, конечно. И все лучшее оставляйте из еды на шаббат. И настроение. Делайте шаббатнее настроение. Не дай бог. Дети поругались. Дети всегда ругаются. Не волнуйтесь. Самые-самые теплые, самые нежные сестры, которые потом всю жизнь будут не разлей вода. Возраст Типешесрей, там в 10 лет, 11, 12, все ругаются. Ничего страшного. Не реагируйте, не делайте разборки. Улыбайтесь или просто уйдите, чтобы они сами разберутся. А вы пока в этот момент что-нибудь красивенько разложите селедочку там на тарелочке или еще что-то такое. И, конечно, обязательно старайтесь сделать так, чтобы каждому члену семьи было что-то, что он любит. Он это оценит. Вот что он любит. Вот, значит, эта девочка, она не любит сладкое, она любит, вот там, не знаю, ну, все что угодно там, голубцы, там то, что вы готовите, вот папа наш любит голубцы, и там для папы, и чтобы дети это знали, и тогда совершенно другой климат будет в семье. Почему я вам говорю об этом, хотя мы с вами перед шидухом, потому что, к большому сожалению, очень многие, почему и возник этот цикл бесед, потому что мне сказали очень многие, мы боимся будущей жизни. И мальчишки, дяденьки 35 лет, вот один дяденька Безрат Ашем, слава Богу, и Торес, из тех, которые... Мы боимся будущей жизни. Мы видим разные семьи. И, к большому сожалению, мы часто видим семьи, которые, так сказать, не вызывают у нас большого восторга. Таранические семьи, харидимные семьи, ортодоксальные, датилиуми, хабадские, какие угодно. И бывает так, что есть замечательные, да, все признают, есть замечательные, вот наш рабанит, ой-ой-ой. А вот есть такие какие-то и неопрятные, и огрызаются дети с родителями и так далее. И из-за этого очень многие боятся что-то строить, боятся начинать что-то строить. Так поэтому я вам сегодня вот это все попыталась сказать. Не для того, чтобы вас напугать, а для того, чтобы сказать, у нас есть инструменты для того, чтобы наша жизнь и наши семьи получились вау. То, что говорится, хочется каждый вечер благословить Всевышнего за то, что он мне дал такое счастье. И каждое утро это счастье прибавится еще и еще. И это мы можем сделать своими руками. И я вас всех благословляю, чтобы у вас все в жизни получилось, чтобы у вас были семьи, чтобы вы из дома на работу, если кто-то пойдет на работу, кому-то кто-то захочет или нужны будут деньги и так далее, есть разные причины, чтобы, как мне сказала одна девочка, у меня улыбка прилипла вчера к моему лицу, и я не могу до сегодняшнего, сижу на работе и все время улыбаюсь. Почему? Счастлива. Так вот, дорогие девочки, чтобы вы все были счастливы, чтобы к вам улыбка приклеилась и никогда не отклеивалась.